микрофона была моя коллега Евгения Мельникова. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 12 июля, суббота. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. Дипломатический конфликт России и Грузии. Съезд Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Верховная Рада Украины уходит в отпуск, снимая блокаду с трибуны спикера. Памятник бакинским комиссарам на родине и московское футбольное дерби «Спартак ЦСКА». Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор интернет-публикации, лучшая городская тема за неделю – все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Первая тема программы – российско-грузинский конфликт. Как заявляют эксперты, ситуация становится все более непростой, однако заверяют, что до военных действий вряд ли дойдет. Сегодня из Тбилиси поступают сообщения о том, что российский посол в Грузии игнорирует вызовы в МИД страны, а посол Грузии в России, как известно, накануне покинул страну, вернулся в Тбилиси. Накануне же глава грузинского МИДа провела беседу с верховным комиссаром Евросоюза по внешней и оборонной политике Хавьером Солана, и Солана заверил грузинское руководство, что европейские дипломаты обязательно обсудят с российскими коллегами вопрос о нарушении воздушного пространства Грузии. Подробности узнаем у корреспондента Георгия Кабаладзе.
В субботу утром пресс-атташе посольства России в Грузии Александр Савинов подтвердил в интервью «Радио Свобода» информацию об очередном дипломатическом инциденте. По словам господина Савинова, 10 июля чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Вячеслава Коваленко действительно пригласили в МИД Грузии для вручения ноты в связи с вторжением российских военных самолетов в воздушное пространство Грузии в районе Южной Осетии. Однако посол Коваленко не смог прибыть для получения ноты в связи с занятостью. И это, по словам пресс-атташе посольства, послужило поводом к тому, что грузинская сторона не пригласила российского посла на встречу в МИД с послами стран, входящими в состав группы друзей генерального секретаря ООН по Грузии, то есть послами США, Великобритании, Германии и Франции. Вспоминается в этой связи заявление заместителя министра иностранных дел Грузии Григория Вашадзе, который недавно сказал, что когда МИД Грузии пытается найти Вячеслава Коваленко для вручения ноты, он часто бывает недоступен. Пресс-атташе посольства подтвердил в беседе со мной, что посол России по-прежнему находится в Грузии, несмотря на то, что его грузинский коллега отозван из России для консультации, но нового приглашения в МИД для вручения ноты протеста пока не поступало. В целом ситуация в конфликтных регионах Грузии остается стабильно напряженной, но, к счастью, перестрелок нет.
Георгий, я бы уточнил, а известно, когда грузинский посол вернется обратно в Москву?
В ходе встречи с грузинскими журналистами в Тбилисском аэропорту в пятницу посол Грузии в России Росикиц Маришвили сказал, что ему неизвестно, когда он вернется в столицу России, но он выразил надежду на то, что все-таки до полного разрыва дипломатических отношений дело не дойдет.
И вот, как сообщают информагентства, состоялся телефонный разговор между главой грузинского МИДа и верховным представителем Евросоюза по внешней и оборонной политике Хавьером Соланой. Что-нибудь известно о подробностях? О чем шла речь?
Действительно, из Министерства иностранных дел Грузии мне сообщили, что госпожа Экат Кашилашвили, глава МИД Грузии, беседовала с господином Хавьером Соланой, и Хавьер Солана выразил надежду на мирное урегулирование конфликтов. Он призвал все стороны, вовлеченные в конфликт, к спокойствию и к деэскалации напряженности.
Михаил? Георгий, еще один вопрос. Сейчас мы говорим о российско-грузинском конфликте, больше дипломатическом. А что известно, что происходит на границе Грузии, на фактической границе Грузии, Абхазии, Грузии и Южной Осетии сейчас?
Ситуация, как сообщили в Министерстве иностранных дел Грузии и в МВД Грузии, остается стабильно напряженной. Вооруженные формирования сторон противостоят друг другу, их разделяют российские миротворцы, но пока в целом ситуация спокойная, перестрелок нет.
Из Тбилиси передавал корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе. Сегодня второй день съезда Российского Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Именно сегодня на съезде делегаты принимают ключевые решения. Уже приняли новую редакцию манифеста, сейчас переизбирают руководство организации. Подробнее об этом вы сможете услышать в нашем итоговом выпуске в 19 часов. Ну а относительно недавно к журналистам выходил лидер НДС Михаил Касьянов и заявил о том, что на данном этапе демократам надо не создавать единую организацию, а объединять свои усилия в борьбе с нынешней властью. На съезде работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
К 4-му съезду Народно-демократического союза ответственно подготовились активисты молодежного движения «Молодая гвардия». 15 человек с листовками в руках выстроились у автобуса с журналистами в Москве, который выезжал, собственно, утром в Голицыно, где проходит съезд. Два человека не ограничились молчаливым пикетом и влезли в автобус, где пожаловались, что им отказали в аккредитации, потому они просят задать экс-премьеру сразу 10 вопросов. Михаил Михайлович спрашивает молодые люди, есть ли такая партия РНДС. Сразу уточню, что такой партии нет, есть Союз. Кто финансирует РНДС? И вот такой достаточно оригинальный вопрос. Правда ли, что ваш разрыв с Каспаровым произошел после того, как вы не поделили между собой транш от Невзлина? Любопытно. В руках, помимо листовок, молодые люди держали вилки. Эти столовые приборы помогут Касьянову вешать лапшу на уши, подсказали молодые люди. На въезде в санаторий Голицыно другая группа молодежи встречала делегатов съезда с крайне оригинальными лозунгами «Даешь России Россию в НАТО», «Касьянов наш президент, даешь легализацию наркотиков». Примечательно, что и этих представителей неизвестного никому движения на съезд не допустили. Михаил Касьянов открыл встречу со своими сторонниками словами: «Мы вступили в открытый политический бой, начали серьезную борьбу, которая власти не понравилась». Далее лидер НДС напомнил делегатам о росте цен в стране, о выборах, которые нельзя считать легитимными, о внешней политике. «Кругом одни враги», заявил экс-премьер. Так говорит нынешняя власть. «Главное, сегодня нет свободных выборов. Нарушены основы конституционного строя. Таков итог правления Владимира Путина. Россия не является демократическим государством. Мы сегодня выступаем за изменение той ситуации, которая возникла в стране. Мы готовы к тому, что нынешняя власть Дмитрия Медведева сможет продемонстрировать, что существуют демократические изменения. Наша цель – смена политического курса. Нужно сформировать мощное общественное мнение, которое заставит власть соблюдать Конституцию». Своим соратникам Михаил Касьянов поставил определенные задачи. НДС должен усиленно заниматься информационной и просветительской работой. Второе – решить извечную проблему, то есть, в конце концов, объединить демократические силы.
Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский передавал со съезда Российского Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в Москве 16:45. Напомню, главные новости.
«Радио Свобода». Новости.
Высокопоставленный представитель ЕС Хавьер Солана выразил обеспокоенность в связи с новым конфликтом между Россией и Грузией. В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий. Еще трое получили ранения. В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. США и Великобритания подвергли критике позицию России, заблокировавшей вместе с Китаем принятие проекта резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Зимбабве. В США обанкротился один из крупнейших банков, предоставляющих ипотечные кредиты – IndyMac Bank. Эти и другие новости в кратком выпуске через 15 минут. В 5 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «С христианской точки зрения». Будет она посвящена субботе, заповеди об отдыхе в седьмой день. Как современные христиане соблюдают эту заповедь и как они ее не соблюдают. Чем можно наполнить седьмой день и что делать, если у многих понедельник начинается в субботу. В гостях представитель церкви адвентистов, выделяющийся своим отношением к этой заповеди среди прочих христиан, ну а проведет программу мой коллега Яков Кротов. В программе «Время свободы» сейчас рубрика «Политика онлайн». Ее темы: могут ли женщины быть епископами, и история чемодана с Кафкой.
Ватикан резко отреагировал на решение только что завершившегося Высшего Синода Англиканской Церкви, на котором было принято решение разрешить рукополагать женщин в епископский сан. Обычными англиканскими священниками женщины могли стать уже с начала 90-х годов. На Синоде разыгралась настоящая драма с нешуточными страстями. Об эмоциональном фоне принятия решения пишет Питер Уокер в своем блоге на сайте британской газеты «Гардиан».
6 часов горячих дебатов и даже слезы. Консервативный епископ Дувра, преподобный Стивен Веннер, плакал после своего выступления, в котором он заявил, что стыдится действий своей церкви. Решение, принятое 468 членами Синода, игнорирует требования традиционалистов, например, идею так называемых сверхепископов, которые могли бы духовно окормлять тех прихожан, которые откажутся иметь дело со своими женщинами и епископами. Реформисты увидели в этом предложении попытку протащить дискриминацию в иерархию церкви.
Вывод церковного обозревателя британской газеты печален.
Многие против изменений. Очевидно, что легче принять новые технологии, чем равенство полов.
Запись в блоге обозревателя Guardian Питера Уокера, отклики на нее и вообще кризис в англиканской церкви, я попросил прокомментировать московского историка религии Бориса Фаликова.
И в настоящее время существует как бы три крыла. Одно крыло либеральное, и к нему принадлежит епископ Роуэн Вильямс, епископ Кентерберийский. Второе крыло называют англокатолики, которые, в общем-то, достаточно близки к католической церкви. И третье крыло – это евангелисты, англикане-евангелики. Они достаточно консервативны, они за реформацию, но они на нее смотрят совсем по-другому, нежели либералы. И поэтому, когда возникла у либералов идея вначале рукополагать женщин, священников, уже тогда вот эти два крыла в церкви к этому отнеслись сугубо отрицательно. Они критиковали это с разных точек зрения. Начался отток англикан в католическую церковь, англикан-традиционалист. Поэтому то, что произошло сейчас, это вполне логично, это в русле тех перемен, которые происходят в американской церкви, потому что сейчас либералы составляют в ней большинство. Но, с другой стороны, этот процесс происходит довольно болезненно. Сейчас предпринимаются очень серьезные шаги для того, чтобы отделить ее от государства. Причем за это выступают и епископы самой англиканской церкви. Насколько я знаю, этой же позиции придерживается нынешний премьер Гордон Браун.
Мнение московского историка и социолога религии Бориса Фаликова. В западных медиа, электронных, бумажных, онлайновых, в последние дни обсуждают весть, взволновавшую всех поклонников Франца Кафки и, конечно же, специалистов по его творчеству. Израильская газета «Харец» рассказала совершенно литературную историю о так называемом «чемодане с Кафкой». Если верить газете, саквояж, якобы набитый неизданными материалами великого писателя, сейчас может оказаться доступен для исследователей и, конечно же, аукционистов. Стало это возможным после того, как в Тель-Авиве в возрасте 101 года умерла некая Эстер Хоффе. Различные версии произошедшего собрала обозреватель ленты РУ Юлия Штутина.
Франц Кафка умер от туберкулеза в 1924 году, не дожив месяц до своего 41-го дня рождения. К этому времени он опубликовал полтора десятка рассказов и повесть «Превращение». Три его романа «Процесс», «Замок» и «Америка» не были готовы к печати. Кафка просил своего друга и душеприказчика Макса Брода сжечь все рукописи. С той же просьбой писатель обратился к своей последней возлюбленной Доре Диамант. Дора, в отличие от Макса, хотя бы частично распоряжение писателя выполнила, оставив себе, правда, 3 с лишним десятка писем Кафке и 20 записных книжек. Все они исчезли в 1933 году, когда берлинскую квартиру Диамант обыскали гестаповцы и конфисковали ее бумаги. Макс Брод, будучи вполне состоявшимся и самостоятельным литератором, тем не менее превратил издание «Наследие Кафки» в дело всей жизни. Романы он опубликовал вскоре после смерти друга.
Это издательская история со счастливым концом. Но вот ее вторая часть – история не публикации. И связана она, опять-таки, с историей жизни друга Кафки Макса Брода.
В 1939 году, когда немцы вошли в Прагу, Брод бежал в Палестину. Вместе с ним в Тель-Авив приехал чемодан рукописи Кафки. В 1956, когда разразился Суэцкий кризис, осторожный Брод переправил бумаги друга в Швейцарию и поместил их в банковский сейф. В 1961-м, по настоянию наследников Кафки, Брод передал большую часть архива Бодлианской библиотеке Оксфордского университета, в частности, рукописи «Замка», «Америки» и «Превращения». Себе он оставил процесс. По его словам, это был подарок Кафке и что-то еще, предположительно, какие-то личные вещи, открытки, наброски. Все, что Макс Брод не передал в Оксфорд, осталось в его квартире в Тель-Авиве. Когда в 1968 году он умер, остатки архива Кафки забрала себе Эстер Хоффе, его секретарша, мамаша и душеприказчица, а также, по-видимому, последняя любовница.
И вот умирает Эстер Хоффе, и специалисты по творчеству Кафки нервно ждут, что же произойдет с пресловутым чемоданом. Я спросил автора статьи «Чемодан с Кафкой» Юлию Штутину.
3 июля Кафке исполнилось бы 125 лет, и Бодлианская библиотека в Оксфорде строила большую выставку, на которой показала те самые оригиналы рукописи романов. Процесса у них нет, но у них есть замок и Америка. И вот я думаю, что в какой-то связи с этим Тель-Авивская Гаарец вытащила историю с этой покойной Эстер Хоффе, которая умерла сравнительно недавно, и для израильтян, ну, каким-то образом связанных с литературой, эта история тянется уже давно, они давно за ней следят. Не было как таковой находки, никто вообще ничего не видел. Но замечательно, что об этом архиве знают давно и мечтают на него посмотреть, хотя даже примерно не представляют себе, каков объем документов там может находиться.
Юлия Штутина, автор статьи «Чемодан с Кафкой», опубликованной на сайте Лента.ру. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». Власти Баку готовятся к перезахоронению останков 26 бакинских комиссаров, похороненных в сквере в центре столицы Азербайджана. На месте мемориального комплекса появится, вероятнее всего, подземный гараж, а памятник комиссарам установят на Гафсанском кладбище. Членов большевистского правительства во главе с председателем бакинского совнаркома Степаном Шаумяном расстреляли в сентябре 1920 года в Красноводске. Их смерть в советское время считалась примером многонационального партийного мужества. Однако сейчас историки дают этому мифу другие оценки. Из Баку передает корреспондент «Радио Свобода» Фарид Арифоглу.
Прах 26 бакинских комиссаров будет перезахоронен на Гофсанском кладбище на окраине города. Бывший сквер 26 комиссаров будет реконструирован. Возможно, в его центральной части под демонтированным монументом будет построен двухэтажный паркинг для автомобилей. В начале 90-х годов прошлого века, после падения коммунистического режима, часть мемориального комплекса уже была разрушена, а станция метро, улицы, учреждения и предприятия, носящие имя 26 бакинских комиссаров, были переименованы. В настоящее время от мемориала 26 комиссаров сохранилась скульптура рабочего, держащего в руках факел. Изменилось и отношение азербайджанского общества к бакинским комиссарам, находившимся у власти с марта по июль 1918 года. Если советская пропаганда преподносила многонациональный состав бакинской коммуны как пример торжества идей пролетарского интернационализма, то сейчас вину комиссарам ставят именно то, что они допустили массовые убийства мирного азербайджанского населения в марте 1918 года. По мнению доктора исторических наук, профессора Бакинского государственного университета Эльдара Исмайлова, вина комиссаров велика.
О роли 26 бакинских комиссаров в основном сегодня говорят очень отрицательно. Во-первых, для Азербайджана прежде всего потому, что они допустили истребление мусульманского населения Бакинской губернии. Более того, они стимулировали акцию карательную в Бакинской губернии против мусульманского населения. Этому нечего противопоставить.
Карательные акции против азербайджанского населения проводились правительством Степана Шаумяна под лозунгами классовой борьбы. Деятельность комиссаров неоднозначно воспринималась и самими коммунистами. По мнению Исмайлова, комиссары были мифологизированы в идеологических целях.
И вообще их роль, кстати, оценивалась по-разному. Покойный Иосиф Виссарионович Сталин в свое время в частной беседе сказал, что самая большая вина бакинских комиссаров заключалась в том, что они покинули власть. То есть подали в отставку. И на это у них не имело права. Но они погибли, и поэтому мы не хотим их ругать.
Почему же комиссары отдали власть?
От власти они ушли, потому что власть удержать не могли. Другое дело, добровольный отказ их от власти. Они у нее не располагались силами, чтобы противостоять наступлению ганчинского правительства, то есть азербайджанского правительства, и активно ему помогающему турецкой армии. И турецкое наступление остановить было практически невозможно. Их противники в Бакинском совете упрекали их в том, что они не в состоянии остановить. «Дайте нам власть, мы остановим». Первым методом которого мы пригласим англичан из Ирана. Английские вооруженные силы остановят наступление турков. Не забывайте, это Первая мировая война, еще Англия и Турция на противоположных флангах. Когда депутаты Бакинского совета проголосовали за приглашение англичан, в знак протеста они как повод использовали и ушли от власти. Образовалось новое правительство, состоящее в основном из эсеров и меньшевиков. И дашнаки их поддерживали. Это правительство Центра Каспия. вот так оно называлось. Вот это новое правительство, оно якобы должно было остановить наступление турецкой армии. Но это было невозможно, потому что они располагали силами. Англичане постреляли немножко, прислали здесь небольшой отряд. Отряд понес серьезные потери, и после этого англичане эвакуировались. Бакинские комиссары решили вместе. И их сначала арестовали, кстати, по обвинению в коррупции. Но после того, как уже началась эвакуация Баку, они были на пароходе, хотели отправить людей в Астрахань, но команда взбунтовалась и отправила их в Красноводск.
В советской историографии утверждалось, что комиссаров обманным путем вывезли в Красноводск и расстреляли английские интервенты. Однако, по мнению профессора Исмайлова, расстрел комиссаров был осуществлен правительством Закаспия во главе с эсером Федором Фунтиковым. Это было ответом эсеров на красный террор, развязанный большевиками после покушения Каплан на Ленина, считает ученый.
Я вообще против уничтожения того, что символизирует старую прежнюю эпоху.
Такой же точки зрения придерживается и лидер социалистической партии Азербайджана Рустам Шахсуваров.
Ни в одном цивилизованном государстве мира власти не ведут борьбу с памятниками истории, не воюют с историей своего народа. Ведь памятники истории – это часть нашего бытия, часть нашего миросозерцания, миросознания, мировоззрения.
Шахсуваров также не согласен с акцентированием внимания на национальном составе бакинской коммуны.
В то время все эти национальные вопросы были на втором плане. На первом плане были вопросы социальные. Шла социальная революция, где многие участвовали, все нации, входившие в состав многонационального общества Российской империи и Баку, и Азербайджана.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели» с Андреем Шаром. Вот некоторые темы этих двух часов. Конфликт России и Грузии. Дмитрий Медведев перешел на «ты» с мировыми лидерами. Подводим итоги саммита «Большой восьмерки» в Японии. Лондон напоминает Москве, кто убил Александра Литвиненко. Михаил Касьянов снова предлагает демократам объединиться. И мошенник Гробовой сел в тюрьму на 11 лет. Таковы темы итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени. Ну а во второй части нашей программы, программы «Время свободы», репортаж о последнем заседании Украинской Рады, расскажем о московском дерби ЦСКА «Спартак», новости экономики за неделю, лучшая городская тема и рубрика «Моя неделя». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев встретился сегодня с лидерами партий, представленных в Государственной Думе. Обсуждались задачи парламентариев на ближайшее время. Медведев заявил о необходимости кардинально обновить законодательство о противодействии коррупции к началу будущего года. Лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов назвал главной целью организации смену политического курса России. Выступая на съезде РНДС, Касьянов призвал демократические силы в стране к сотрудничеству. Всемирно известный кардиохирург Майкл Дебейки скончался в возрасте 99 лет в Хьюстоне. Его пациентами были многие известные в мире люди, в частности политики, среди которых первый президент России Борис Ельцин. Грузия призывает международное сообщество дать оценку действиям России, нарушившей воздушное пространство страны. Обеспокоенность сложившейся ситуации выразил представитель ЕС по внешней политике Хавьер Солана. В Шалинском районе Чечни в результате двух взрывов погиб военнослужащий. Еще трое получили ранения. В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. США и Великобритания подвергли критике позицию России, заблокировавшей вместе с Китаем принятие проекта резолюции Совета безопасности ООН о санкциях против Зимбабве. В Афганистане в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе погибли 47 мирных жителей. К таким выводам пришла правительственная комиссия. В США обанкротился один из крупнейших банков, предоставляющих ипотечные кредиты – Индимак Бэнк. Президент Франции Николя Саркози выступил за заключение нового расширенного договора о партнерстве между Евросоюзом и Украиной. Кубинский лидер Рауль Кастро призвал увеличить пенсионный возраст в стране.
Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Выпуск подготовила моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Время свободы». Это субботний выпуск. У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. На Украине Верховная Рада перед уходом на каникулы не поддержала инициативу оппозиционной партии регионов о выражении вотума недоверия кабинету министров Юлии Тимошенко. В пятницу доступ к трибуне дважды был блокирован. Вначале депутатами блока Тимошенко, а вслед за ними уже представителями партии регионов. Рада ушла в отпуск до сентября, несмотря на предложение продлить срок работы еще на неделю. С подробностями наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Три дня соратники Юлии Тимошенко блокировали работу Верховной Рады, пытаясь не допустить голосования за отставку правительства. Однако утром в минувшую пятницу они неожиданно сняли осаду трибуны и президиума. Депутаты от блока Тимошенко согласились с требованием оппозиционной партии регионов о первоочередном рассмотрении вопроса об ответственности кабинета министров. В ходе дебатов один из лидеров регионалов, бывший министр финансов Николай Азаров, так пояснил главные претензии к исполнительной власти.
В мае 2008 года граждане Украины были вынуждены покупать подсолнечное масло почти в 1,8 раза дороже, чем в мае прошлого года. Яйца дороже в 1,5 раза. Молоко и сыр в 1,4 раза. А в странах Европейского Союза, на которые вы так любите ссылаться, уважаемые коллеги, за это же время на эти же продукты максимальный показатель роста цен 13%.
В свою очередь премьер Юлия Тимошенко, выступая с парламентской трибуны, в раскручивании инфляции и, соответственно, росте цен обвинила предшественников – правительство Виктора Януковича. Сам лидер партии регионов накануне утверждал, что в Верховной Раде есть необходимое количество голосов для отставки оранжевого правительства. Тем не менее, инициатива самой многочисленной оппозиционной партии провалилась. При необходимом минимуме в 226 голосов резолюцию о недоверии кабинету министров поддержали только 174 депутата. Ни одного голоса за этот документ не дали оппозиционные фракции блока Владимира Литвина и коммунистов, говорит лидер компартии Петр Симоненко.
Мы прежде всего исходили из трезвого анализа того, что происходит в Украине, и нас очень тревожит, что мы, как коммунистическая партия Украины, никогда не должны быть участниками разборок.
Между тем, регионалы причиной провала голосования за резолюцию называют политическую коррупцию. Ранее и блок Литвина, и коммунисты заявляли о готовности поддержать инициативу своего союзника по оппозиции. Уже в ближайшее время выяснится, полагают противники Тимошенко, что пообещала премьер-министр этим двум политическим силам. В последний день работы перед уходом на каникулы Верховная Рада так и не смогла утвердить ни правительственный, ни президентский вариант изменений в государственный бюджет. И это стало еще одним поводом для конфронтации внутри правящей коалиции. Если не будет внеочередной сессии, то в следующий раз депутаты соберутся в парламенте только в сентябре. Именно осенью, по словам представителя партии регионов Нестора Шуфрича, будет предпринята еще одна попытка объявить вотум недоверия кабинету Тимошенко.
Сегодня более 60% наших граждан считают работу власти неудовлетворительной, и мы не можем стоять в стороне этих процессов.
Многие эксперты прогнозируют горячую политическую осень на Украине с обострением противостояния Юлии Тимошенко не только с оппозицией, но и с президентом Виктором Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Моя неделя». Гость рубрики Андрей Карпов, адвокат адвокатской палаты города Москвы. С ним побеседовала моя коллега Вероника Баде.
Неделя у меня прошла, скажем так, в производственных заботах. На этой неделе было одно из заседаний предварительных слушаний по делу о гибели губернатора Костромской области Шаршунова. по которому обвинение предъявлено Никифорову Андрею. Защиту Никифорова осуществляют я, адвокат Кукуев и адвокат Кафланов.
Андрей Михайлович, и какие у вас впечатления от того, как велось следствие по этому делу?
Я хотел бы вначале вкратце напомнить суть дела. 20 сентября на 76-м километре Ярославского шоссе якобы было столкновение между автомобилями «Мерседес», которым управлял водитель Цветков, а пассажиром был губернатор Костромской области Шершунов, с автомобилем под управлением Никифорова Андрея Васильевича. Вот, на мой взгляд, следствие не ответило на главный вопрос. Было ли столкновение между этими автомобилями? Оно на многие вопросы не ответило, многих свидетелей не установило, не допросило.
Что заставляет вас думать, что столкновения не было?
Моя как бы убежденность, что столкновение машины «Мерседес» и столкновение машины «Форд» было, но не между собой, основано на том, что к материалам дела не приобщены все фотографии с места происшествия. Но у нас они оказались, эти фотографии, которые не вошли в материал уголовного дела. Один из специалистов, посмотрев на фотографии, сказал, что вообще удивительно, как «Форд» оказался на этом месте и как его двигатель оказался на этом месте. Понимаете, создается такое впечатление, что машину просто вообще с другой стороны как бы немножко ее кинуло в это место. А по поводу двигателя, вылетев из машины, он должен был все равно провести какие-то касания с землей, а не просто вот взять и мертвым грузом рухнуть в это место. Мне лично интересно, почему осмотр места происшествия производили ночью. Ни на одном из кадров нет двух автомобилей, как они друг по отношению к другу расположены. И зачем их нужно было убирать спешно ночью, хотя движения они совершенно не мешали. И что мешало следственной бригаде сфотографировать их в светлое время суток.
А каковы ваши предположения, что там на самом деле могло произойти?
Ну, у меня мнение такое было, что вообще там, может быть, даже был третий автомобиль. Никто не проводил расследование по тем машинам, которые въехали на 80-м посту, допустим, которые дальше проехали по камерам, зафиксированы.
Кому, на ваш взгляд, может быть выгодно вот такое расследование?
Два варианта, может быть. Это, как у нас привыкли говорить чиновники, скажем так, выше среднего, если что-то в отношениях возбуждается, что это политический заказ, хотя чистой воды уголовщина. Либо это банальное стечение обстоятельств, ДТП, рядовое, обычное ДТП. Может быть, стояла какая-то тяжелая машина или еще что-то, и человек, просто испугавшись, скрылся оттуда. Вот почему я и просил в ходатайстве установить водителей, которые проезжали, провести металловедческую, химическую и прочую экспертизу. Почему я говорю, что следствие не доказало, что между этими машинами было столкновение? А потому что никто их не осматривал на предмет, есть ли частицы, краски, лак крашеного покрытия, еще чего-то металлических деталей на одной машине от второй.
С адвокатом Андреем Карповым беседовала моя коллега Вероника Баде. Это была рубрика «Моя неделя».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Это субботний выпуск. Сегодня в Москве состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу. Играют московские ЦСКА и «Спартак», так называемое «московское дерби». Об этом мы побеседовали с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. Посмотреть эту игру, как ожидается, придут от 50 до 65 тысяч человек, то есть есть вероятность того, что трибуны стадиона «Лужники», одной из крупнейших арен страны, будут заполнены до отказа. Хотя в последнее время у обоих клубов не лучшие времена.
Тут и не только эксперты, тут и результаты, естественно, говорят. Ну и сама игра. Обе команды, как мы знаем, проиграли в прошлом туре. «Спартак» в Грозном Тереку 1-3, ЦСКА в Москве «Динамо» 0-2. Ну и вот на этот счет, конечно, все, мне кажется, сходятся во мнении. Вот, кстати говоря, вы сказали 65 тысяч зрителей. Это больше, чем прогнозирует «Спортэкспресс». Вот, на взгляд «Спортэкспресса», 50 от силы даже будут прийти. Ну, посмотрим, что будет на самом деле. Но вот как раз я почему упомянул «Спортэкспресс», потому что здесь предваряющая статья об этом матче называется «Не до дерби». такой вот термин. Естественно, не нужно объяснять, да, что это обозначает. Автор этой статьи, Игорь Рабинер, к слову, пишет, что поскольку обе команды сейчас в таком находятся тяжелом положении, ну, у «Спартака», как пишет, системный кризис продолжительный, ну, а у ЦСКА просто конец эпохи Газаева, бразильцев и так далее. Вот поэтому, на взгляд автора вот этой статьи, чего-то такого выдающегося ждать вряд ли придется.
В премьер-лиге российского чемпионата играет достаточно много московских команд, 7 или 8.
Учитывая подмосковный, так, конечно, пол-лиги будет, да.
Олег, скажите, но «Спартак-ЦСКА» — это главное московское дерби?
Ну, бесспорно, это же исторически, ну, вернее как, в последний период истории, конечно, в начале, в довоенные годы, естественно, это было «Спартак-Динамо», потом первые послевоенные годы ЦСКА «Динамо», потом опять «Спартак», «Динамо». Ну, в общем, без «Динамо» как-то не обходилось, хотя сейчас, понятно, уже динамовцы такой роли эмоциональной, что ли, психологической такой роли не играют.
Ну,
в
вот удивительно,
чемпионате.
Обещают 65 тысяч, полную арену «Лужники», между тем на матч ЦСКА «Динамо» зрителей не так много пришло.
Да, действительно, было зрителей немного, ну вот поэтому мне тоже кажется, что 65 тысяч — это уж совсем оптимистичная такая цифра. Ну, посмотрим. Но это уже другой вопрос. Можно ли надеяться, сколько бы их зрителей не пришло, увидят они хорошую игру или нет? Могут и 100 тысяч прийти. Ну, действительно, сейчас все это не располагает. Мы, конечно, можем в очередной раз удивляться и там поражаться, в чем был смысл объявления об предстоящем уходе из ЦСКА Валерия Газаева вот так посередине сезона.
Кстати, а сейчас уже известно, кто может заменить Газаева на посту
главного тренера? Ну, там же было сказано, что будет с самого начала, на следующий же день начнутся поиски. Хотя многие полагают, что вообще Газаев и не проработает до конца сезона, а уже где-то в скором времени уйдет.
Ну вот интересно, в ЦСКА придет иностранный тренер?
Ну вообще, мне кажется, сейчас было бы логично взять тренера иностранного, потому что был же очень хороший прецедент у ЦСКА, когда мы тоже думали, что Газаев ушел совсем, а он же ушел вовсе не совсем, как потом выяснилось, а где-то там рядом в клубе находился, пока работал Артур Жорже. Потом Газаев вернулся. Может быть, действительно, человеку вот так нужен какой-то стимул такой, вот толчок какой-то. Ну а какого-нибудь авторитетного настоящего такого, типа адвоката или Хидинга, может ЦСКА заполучить тренера.
Что касается позиции Станислава Черчесова в «Спартаке», если я не ошибаюсь, ведь в начале сезона после нескольких неудачных матчей «Спартака» ходили слухи о том, что он тоже может потерять свое место.
Да, ну это логично, и сейчас это кажется еще более логичным, потому что чем дальше все идет, тем очевиднее становится, что, в общем, не так все складывается у Черчесова, как он бы хотел.
Вот это огромное количество зрителей, которые прогнозируются, это люди, которые идут конкретно на матч «Спартак-ЦСКА», или это такой интерес растущий после Евро-2008 и довольно удачного выступления сборной России на чемпионате Европы?
Ну, я думаю, бесспорно подхлестнуло болельщиков эта удача. Может быть, российский футбол стал кому-то казаться лучше, чем он есть на самом деле. Хотя, с другой стороны, ведь всегда есть опасение такого, знаете, жестокого разочарования. Ведь хочешь, не хочешь, ты начинаешь сравнивать то, что мы видим сейчас на полях российских, с тем, что мы видели на полях австрийских и швейцарских. И вот тут, конечно, повторяю, может быть жестокое разочарование.
О футбольном московском дерби ЦСКА-Спартак мы беседовали с нашим спортивным обозревателем Олегом Винокуровым. До начала матча в Лужниках остается 15 минут. Вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». В Москве 15 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Высокопоставленный представитель ЕС Хавьер Солана выразил обеспокоенность в связи с новым конфликтом между Россией и Грузией. В Чечне в результате двух взрывов погиб военнослужащий, еще трое получили ранения. Лидер Российского народного демократического союза Михаил Касьянов назвал главной целью организации смену политического курса России. Выступая на съезде РНДС, Касьянов призвал демократические силы в стране к сотрудничеству. В Москве совершено нападение на первого секретаря палестинского посольства. Дипломат был избит и попал в больницу. В Афганистане в результате авиаудара ВВС США на прошлой неделе погибли 47 мирных жителей. К таким выводам пришла правительственная комиссия. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете – www.svobodanews.ru.
Вы слушаете субботний выпуск программы «Время свободы». Далее в нашем эфире рубрика «Бизнес Week». Иван Трифилов, наш экономический обозреватель, расскажет о важнейших экономических событиях уходящей недели.
Центральный банк России с 14 июля повышает ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам до 11% годовых. Последний раз она менялась в середине июня 2008 года с 10,5% до 10,75%. Повышение ставки рефинансирования предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Инфляция в России в июне составила 1%, а в первом полугодии 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Причем в годовом исчислении, то есть по сравнению с июнем 2007 года, темпы роста потребительских цен достигли 15,1%. Темпы роста общего объема экономики России в 2008 году могут составить около 8%, заявил вице-премьер правительства Александр Жуков. В середине апреля Министерство экономического развития повысило прогноз роста ВВП страны в текущем году с 7,1% до 7,6%. Федеральная служба России по финансовым рынкам снизила с 35% до 30% предельную долю акционерного капитала российских компаний, который может размещаться за рубежом. При этом введены дополнительные ограничения для предприятий, относимых к категории стратегических. В частности, такие компании могут размещать за пределами России не более 25% своих акций. А в случае, если они ведут геологоразведку и добычу полезных ископаемых на участках недр федерального значения, не более 5% от общего количества размещаемых акций. Российский государственный концерн «Газпром» начал строительство первой буровой платформы на Штокмановском газоконденсатном месторождении, одном из крупнейших в мире. Для работы на начальном этапе его освоения в феврале текущего года в России была образована совместная компания, в которую, помимо «Газпрома», вошли также французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» – 25% и 24% соответственно. План освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа в 2014 году. Российская «Северсталь», одна из крупнейших сталелитейных компаний страны, завершила покупку за 140 миллионов долларов американского производителя стального проката WCI Steel, расположенного в штате Огайо. В начале мая «Северсталь» купила американский металлургический завод Sparrows Point, который крупнейший в мире производитель стали, компания ArcelorMittal, должна была продать по требованию регулирующих органов в рамках слияния. Объем сделки составил 810 миллионов долларов. Кроме того, в конце июня «Северсталь» договорилась о покупке американской металлургической компании «Исмарк», предложив за нее в общей сложности 1 миллиард 250 миллионов долларов. Российский авторынок по итогам полугодия стал крупнейшим в Европе, опередив по своему объему Германию, лидера 2007 года. По данным международной консалтинговой и аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, за 6 месяцев здесь было продано 1 миллион 645 тысяч автомобилей, тогда как на немецком рынке 1 миллион 630 тысяч. Эксперты компании утверждают, что и по итогам года Россия сможет сохранить лидирующую позицию в Европе при сохранении тенденций, отмеченных в стране в частности годом ранее. Об этом аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
По итогам года рост составил 35% в товарном выражении и 67% в денежном выражении. То есть у нас в 2007 году новых автомобилей и подержанных, завезенных из-за границы, было продано 2 миллиона 790 тысяч штук. По сравнению с 2 миллионами 55 тысячами штук в 2006 году. И темпы роста довольно высоки. Мы видим, что они не снижаются, а растут.
По оценке PricewaterhouseCoopers, объем авторынка России в 2008 году может составить от 3,6 до 3,8 миллиона легковых автомобилей. Прогнозы российских экспертов несколько скромнее, однако они отмечают другую особенность местных продаж – увеличение их прибыльности. говорит аналитик швейцарского банка UBS Илья Макаров.
Мы считаем, что в 2008 году рынок достигнет порядка 3,5 миллионов автомобилей, и рост составит около 26%. В денежном выражении рынок составит около 72 миллиардов долларов, увеличившись на 36%. Можно заметить, что именно в денежном выражении рост будет происходить быстрее, чем вот в абсолютном выражении по штукам автомобилей, в связи с тем, что средняя цена автомобиля также увеличивается, то есть люди могут позволить себе покупку более дорогих автомобилей.
Вместе с тем, все эксперты сходятся в том, что доля автомобилей традиционных российских марок в общем объеме продаж, составившая в 2007 году около 27%, по-прежнему будет снижаться. Илья Макаров продолжает.
Отечественные производители теряют свою долю, и по результатам 2008 года она составит порядка 20%. Доля иностранных автомобилей, импортированных, будет порядка 55%, а доля иностранных автомобилей, собранных в России, будет порядка 16%. И мы считаем, что рост продаж иностранных автомобилей будет происходить за счет снижения доли российских производителей и снижения доли вторичного рынка, то есть импорта старых автомобилей.
С этим прогнозом в целом согласен и аналитик-брокер кредит-сервиса Севастьян Козицын. Однако, по его словам, результаты российского автопрома могут оказаться более успешными, если крупнейший в стране производитель автомобилей «АвтоВАЗ» все-таки начнет их выпуск в сотрудничестве со своим новым партнером, французской компанией «Рено».
Не исключаю, что долю российских автомобилей, напомню, что речь идет о легковых автомобилях и имеются в виду преимущественно автомобили «Лада», она может упасть и до 20%. Хотя, если «АвтоВАЗ» с «Рено» начнет выпускать новые авто на платформе «Рено» и внедорожники, и седаны, то эта доля может повыситься до процентов примерно 25.
Тем не менее, эксперты PricewaterhouseCoopers считают неизбежным дальнейшее сокращение в стране доли автомобилей российских брендов. Согласно их прогнозу, к 2020 году объем национального автопарка может увеличиться до 55 миллионов автомобилей, то есть почти вдвое, из которых только 13% составят модели традиционных для России марок.
Рубрику «Бизнес Вик» подготовил наш экономический обозреватель Иван Трефилов. Городская тема у нас тоже на тему экономики. Российские вузы публикуют расценки на платное обучение, и каждый год его стоимость растет. В среднем цена за учебу в высших учебных заведениях в этом году возросла на 15%. В Москве самыми дорогими вузами стали МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и МГИМО. Стоимость обучения здесь, на престижных факультетах, достигла почти 15 тысяч долларов в год. Продолжит тему Ольга Вахоничева.
Прогнозы аналитиков, что цены на обучение в этом году в высших учебных заведениях снизятся, не оправдались. Эти предположения эксперты строили, исходя из того, что число выпускников школ с каждым годом уменьшается. Однако вузы, превратившиеся в бизнес-структуры, плату за обучение в этом году, как и в прошлом, подняли в среднем еще на 15%. По отдельным направлениям подготовки скачок цен выше в разы. Данные мониторинга, проведенного независимым рейтинговым агентством «Рейтор» в 65 университетах Москвы, приводит сотрудник агентства Алексей Чеплыгин.
Одно из самых популярных направлений подготовки – экономика и управление. Вот в частности направление подготовки экономика. В Московском государственном институте радиотехники, электроники и автоматики рост стоимости по этому направлению составил 24% по сравнению с прошлым годом. МГУ по этому направлению подготовки показало рост на 19%. ГУВШЭ, которая была всегда в передовиках по уровню стоимости за образование, в этот раз, в общем, продемонстрировал довольно скромный рост 12%. Достаточно показательный уровень цен нами отслеживается. Это специальность «Мировая экономика». Обычно по этой специальности наиболее высокие цены складываются в московских вузах. В этом году РГГУ поднял цену по этой специальности на 60%. Плехановская академия подняла почти на 30%. По специальности «Финансы и кредит» Опять тот же Российский государственный гуманитарный университет поднял на 60% стоимость обучения.
Лидером по абсолютной стоимости обучения в этом году стал Московский государственный университет. Максимальная цена – 320 тысяч рублей за год учебы на специальности регионоведения. Таким образом, высшее образование в России постепенно превращается в непозволительную роскошь, считает Алексей Чеплыгин.
Судите сами. Еще надо учесть, что жизнь в Москве достаточно дорогая, учитывая, что абитуриенту придется иногороднему, например, тратить на проживание без учета съема квартиры 20-25 рублей в месяц. Получается, что обучение в крупнейших московских вузах в этом учебном году уже будет больше 500 000 рублей в год стоить. Много ли семей смогут позволить себе такую роскошь? Но, вообще-то, опять ожидается, в общем-то, 100% заполнение как бюджетных мест, так и коммерческих мест. И в МГУ имени Ломоносова, и в ГУВШЭ, и в МГИМО, тоже в одном из самых дорогих университетов. Все-таки есть у нас достаточно, наверняка, семей, которые могут позволить себе инвестировать в образование ребенка вот такие уже значительные деньги.
Те, кто поступил в высшее учебное заведение раньше, доплачивать за учебу не будут. Контракты на получение платного образования составляются так, что установленная при поступлении цена сохраняется. Хотя и здесь не все так гладко, считает Алексей Чеплыгин.
Некоторые вузы позволяют себе вносить какие-то изменения, оставляют себе лазейку, возможность для некоторого повышения цен. Но вообще-то нельзя сказать, что скачкообразного. Обычно вот эта вот цена сохраняется на все 5 лет обучения. В целом по России, скорее всего, цена возрастет по сравнению с прошлым годом на коммерческие места обучения где-то не более чем на 10-12%. Образовательные услуги превратились в своего рода бизнес, ясное дело, что это бизнес для негосударственных вузов, но и для государственных вузов это тоже своего рода бизнес. Если в реформенное время действительно вот эти вот платные образовательные услуги, особенно по таким направлениям подготовки, как экономика и управление, юриспруденция, а также информационные технологии, были спасательными кругами для государственных университетов, помогали им выжить в условиях резкого сокращения бюджетных ассигнований, то в настоящий момент, когда бюджетные ассигнования вышли на более-менее приличный уровень, вот это вот безудержное стремление к повышению коммерческой составляющей, в общем-то, внушает опасения.
То, что деньги являются залогом успеха при поступлении в ВУЗ, считает подавляющее большинство. Таковы результаты последнего опроса. Подробнее о том, как на вопрос, что, на ваш взгляд, более необходимо для поступления в высшее учебное заведение, знания, деньги или связи, отвечали респонденты, рассказывает социолог Левада-центра Наталья Бондаренко.
Большинство наших граждан считает, что для поступления в высшее учебное заведение прежде всего необходимы деньги. Где-то около 2/3 высказали такое мнение из среди опрошенных. На втором месте стоят знания, но в принципе с большим отрывом.
Это был репортаж Ольги Вахоничевой. Вы слушали программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Наталья Флоринская, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 16:07 слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Человек имеет право».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик.
Это чистой воды терроризм.
Мы едины в желании противостоять кризису, затрагивающему миллионы людей.
Одним из первых шагов нового кабинета будет предложение ратифицировать соглашение о сотрудничестве с ЕС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.